«Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла история русской критики, советская и постсоветская эпоха. 15 глав, написанных российскими и зарубежными историками русской литературы, под одной обложкой собрали Евгений Добренко и Галин Тиханов. На презентации книги в Российском государственном гуманитарном университете побывала Тамара Леленкова.
Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории, начиная с 1917 года вплоть до постсоветского периода. Читаем мы в аннотации. И здесь приходится согласиться. Как обычно, когда звучит слово «всеобъемлющее». Потому что всегда найдется что-то, что забыли, или не захотели, или не сумели в книгу включить. Другое дело, что издание, посвященное литературной критике, немедленно вызвало критику и в свой адрес. Вот несколько замечаний российского историка литературы Андрея Немзера, чье имя упоминается в одной из глав.
Первый из них – это вопрос о том, может ли существовать одновременно история журнально-газетной критики и историко-теоретической рефлексии над словесностью. Критика – это когда кто кому в зубы даст, а история литературы – это как было на самом деле. Литературоведение – это как было на самом деле. Я к этому привык. А еще есть то, что пишет Алексей Иванович Меченко, это не относится ни к тому, ни к другому. Вот может ли это, в принципе, существовать в рамках одной книги? Может быть и может. Но тогда мы должны отказаться от того поглавного принципа, который здесь принят. Если мы хотим понять про вторую половину XX века, как функционирует Тартуско-Московская школа в живой культуре, не являясь только частью академической традиции, а что она такое? Это принципиально иная постановка вопроса, чем описывать ее собственное бытие в рамках научной традиции. И тогда, может быть, даже важнее будут соотнесения оной Тартуско-Московской школы или ее конкретных представителей с живым движением не критики, а, извините, словесности. Я абсолютно уверен, что гуманитарная мысль, в особенности 70-х, 80-х годов, оказала довольно сильное воздействие на литературу. Да, впрочем, и во второй половине 60-х это уже происходило. Такого хода здесь нету. А здесь самыми добрыми намерениями, но все равно это одна клетка и другая клетка. Проникновения я здесь не вижу. Более того, вопрос об этом проникновении не ставится. Отчасти понимаю, почему. Потому что блистательная, замечательная критика 60-х, позднесоветская, да, вот от Нового мира начиная и до перестройки доходя, вот это воспетая Чуприниным великая критика, но меньше всего там считанные были люди, которые могли снизойти до того, чтобы этих академических сухарей читать. Если Полиевскому надо было наезжать на структурализм, то за этим стояли, как мы очень хорошо понимаем, не теоретико-литературные задачи совершенно иных параметров. А остальным просто до этого дела не было. Почему не было дела? Не в обвинительном ключе, а в историко-литературном. Этот вопрос не ставится, а он должен быть поставлен. Второй вопрос. Вот такой самодостаточности критики, как период рассвобождения в рамках застоя, не было раньше, в советский период, и не могло быть позже. Системы амплуа, вот когда ведение собственных линий, расчета на партнера, этого ансамблевого устройства светил, вот его дальше не было и быть не могло. В частности, потому что критика в силу ли внешних обстоятельств или в силу того, что мы такие бездарные были, потеряла реальную аудиторию. Как ее потеряла, между прочим, литература, в чем эта же самая критика сыграла выдающуюся роль. Все-таки такого самоедского экстаза и такого призывания грядущих гунов и пиления сука, на котором сидишь, какое имело место с конца 80-х годов, с 89-го года пошел разговор, все накроемся медным тазом. Что ж ты дальше-то делать будешь? Причем нигде так азартно не хранили толстых журналов, как в толстых журналах. Следующая проблема – это проблема удивительного разнобоя авторских голосов. Никакого, извините, элементарного хронологического порядка, не только что логического, в главе Тодда Третьего, не наблюдается. Когда в одной фразе нам сообщают, что даже бахтинианскую критику Сосюра Иванов считал предвестием структурализма и дают сноску,
А в следующей фразе пишет: Лотман ездил встречать в Москву в 70-м году, вернувшегося из ссылки Бахтина. Бахтин не из ссылки возвращался в 70-м и не возвращался в Москву. Он никогда до этого в Москве не жил. Приезжал ли Лотман в этот момент в Москву, я не знаю, кажется, нет. И намеревался выпустить 75-летию его том, в котором должна была появиться статья Иванова. Ну, почему же намеревался? Это тот самый том, на который ссылаются. Откройте эту самую шестую семерочку. Там написано к 75-летию Михаила Михайловича Бахтина. Я привел один пример. Когда послевоенные, называется прорывы послевоенной советской теории, где что-то про Тартско-Московское, потом еще про возрождение социологии, то, что редактору так нравится, и, в общем, не, по-своему не безинтересно, хотя совершенно в другую сторону уводит. А после этого нам говорят по другую сторону фрейдизма, марксизма и гомосексуализма. Бахтин и Гинзбург. Бахтин и Гинзбург формировались не в послесталинскую эпоху. Даже если пирать на поздние книжки, Гинзбург совершенно ясно, как они вырастают из ее опыта 30-х годов. Про Бахтина уж не говорю. Мы знаем, когда что было написано. При том, что есть при этом здравые соображения? Конечно, есть. Очень много. Хорошая книжка, еще раз говорю, нравится мне.
Это был литературный критик Андрей Немзер. На его замечание ответил профессор Шеффилдского университета Евгений Добренко, по чьей редакции, собственно, и вышла история русской критики.
Во-первых, я хотел бы напомнить исключительно продуктивную мысль, точнее афоризм Шкловского о том, что нельзя нарисовать карту Англии размером в Англию. Но я хотел бы дополнить. Дело в том, что это не просто нельзя, это совершенно бессмысленно. Можно написать историю русской критики в 5 томах, можно написать в 25 томах. Вы понимаете, это вопрос об очень простой вещи. Вот когда мы ищем, как нам пройти к какому-то месту, и идем на Google Map, вот на Google Map мы начинаем приближать или отдалять вот это место. То есть все зависит от того, насколько хорошо вы знаете, в принципе, это пространство. То есть если вы пространство это вообще не знаете, вам надо очень сильно приблизиться, так чтобы вот каждый переулок там назывался. И у вас будет совершенно другой масштаб. Если это пространство вам известно, вам достаточно точки, и вы место найдете. Но самое интересное, эта книга, каждая глава, конечно, связана с определенными хронологическими рамками и так далее, но это, опять-таки, это жанр, это история, да? Жанр диктует определенные какие-то параметры, и, как говорил Ленин совершенно в другом смысле, история мамаша суровая. Вот история как жанр, мамаша еще более суровая, или папаша уж как жанр, я не знаю. Так вот, я хотел бы сказать, что единственная глава, которая вот открывает эту книгу, а мета-описание описании самой критики. То есть это история, условно говоря, дискурса о критике в самой критике. Вот эта вся история, она описана с 17-го года, там до Чупринина и дальше. Я говорю это к тому, что когда я писал эту главу, я как раз читал очень много дискуссий о разных историях, в частности, русской советской литературы и так далее. Как мы знаем, выходили истории русской советской литературы, их было несколько. Была такая довольно нашумевшая история русской советской литературы в 60-е годы. Так вот, мне приходилось читать все эти дискуссии. Знаете, самое интересное, что вот все точки, на которые вы указали, я вот теперь понимаю, закон жанра, он диктует закон жанра обсуждения этого жанра. То есть абсолютно все те же моменты. Почему об этом написано столько, об этом столько? Первое. Второе. Почему об этом не говорится, об этом говорится? Третье. Почему обязательно есть какие-то, значит, там фактические вещи, тут сходятся, тут не сходятся? Кстати сказать, вот сами говорите, оно должно как бы конфликтовать, но когда конфликтует, это уже как бы воспринимается как противоречие. Но самое интересное, мне показалось, вот этот вот момент тоже всегда... Это выступление было, я как сейчас помню эту статью, значит, Мариетты Шагинян. Она называлась так: «Не история, а борьба». А проблема в том, что вот в этой истории, это был том, значит, посвященный 30-м годам, все было как-то описано как история, а на самом деле это была борьба. Вот что меня как бы поразило, что мы двигались по законам жанра истории, а вы движетесь по законам жанра обсуждения истории.
С другой стороны, книгу о литературной критике можно критиковать, как любую другую. Более того, на презентацию истории собрались именно литературные критики. Например, проректор РГГУ Дмитрий Бак.
Мне очень понравилась мысль Жени Добренко о том, что большая дистанция отделяла, ну, условно говоря, теорию от критики, чем подцензурное от неподцензурного. Да, это очень точная вещь. И, по-моему, апеллировать к каким-то конкретным эпохам – рискованное дело, 90-м ли годам, 80-м ли годам, потому что, коллеги, так было всегда, если, ну, в 19 веке, скажем, тоже не при Аристотеле. Если мы вспомним, что рядом с журналом был еще университет, это же во все времена, последние 200 лет, служило неким индикатором соотношения этих двух языков писания литературы. Ну, там возьмем 20-30-е годы 19 века, ну, вся профессура Московского университета – это критики по совместительству в той или иной мере, или целиком, как Надеждин, или частично, как Шеверев, или еще более частично, как Снегирев или Погодин. Ну, то есть, это почти одни и те же люди. Действуют и в университетских аудиториях, и в критике. И одна и та же литература более или менее обсуждается и в университетских аудиториях, и в критике, чего не было за 10 лет до этого. Когда в университетских аудиториях говорили о Хераскове, а вокруг гремели совсем другие имена. Да, и это были совершенно несовместимые вещи. Это объективный факт. Это не последствия советской эпохи, или идеологии, или Сталина, или Меченко, или Грабченко. Не в этом дело совсем. Значит, вот чем ближе к концу века, тем яснее выстраиваются совершенно два параллельных ряда. Там я смешиваю хронологию, но я там вспоминал университетских профессоров. Да, там Николай Казьмин, Коробко, Котляревский, Миллер, Тихонравов, Пыпин. Но это явно особый ряд людей, да, которые на критическом поле не проявляют себя. Были исключения, Веселовский, там, Жуковском. Но все-таки, опять же, альтернативный ряд тоже очень ясно вырисовывается. Но он у меня ближе уже к началу 20 века. Это явно не университетские люди, а Мережковский, Гершензон, Розанов, Эхенвальд, Анинский и так далее, и так далее. Это опять совершенно разные способы суждения о литературе. 20-е годы опять сближение, на мой взгляд. Это вдруг период, когда самые теоретичные теоретики вдруг стали писать не только сами беллетристику, но и о современной литературе. Самые разные люди, формалисты, например. Резкий какой-то порыв к сближению. По-моему, в этом смысле очень симптоматичный сам взгляд и сама попытка эти два языка как-то объединить. Потому что то, что подразумевалось под этой аббревиатурой РЛК в головах тех, кто это придумывал, означало очень простую схему. Есть ленинская теория отражения. Литература – это часть познания реальности. Критика – это часть познания литературы. Рядом соответствующее понимание истории как смены общественных формаций – романтизм преодолевается и переходит в реализм, а история критики, это, собственно, как мы помним по учебникам людей, которых не будем называть, это просто что-то сопутствующее, боковое. Да? Вот что говорили там после выхода «Мертвых душ» в 1942 году, Аксаков писал это, а Семковский писал это.
Разговор о зависимости литературной критики от политических обстоятельств продолжила директор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Очень интересно, что последние, наверное, 5-6 лет, и я сейчас этим тоже начинаю заниматься, начинают собираться подборки критиков 90-х годов и публиковаться. Пока не буду говорить, в общем, да, есть ряд проектов Even Law. И я хочу сказать, что когда ты начинаешь читать эти собранные из разных летучих листков тексты, то возникает совершенно другая картина, я бы сказала, куда более радужная, чем можно себе было предположить, потому что, к сожалению, мифология там, лихих 90-х, распаде всего и вся, все-таки очень сильно в общество как-то внедрилась, и я бы сказала, что золотой век журналистики, в том числе литературной, который был, собственно, в 90-х годах, он как-то до сих пор недооценен. И я хочу сказать, как издатель, что игнорирование критики и невлияние ее на книжный рынок существовало в годы 96-97, когда была как же фрагментация общества. Хочу сказать, что произошел очень интересный процесс, и отчасти здесь это прямо или косвенно указано, что ведь одна из проблем исследования, ну вот, собственно, то, что мы называем литературной критикой, это, собственно, в советское время в плане искусственный и сознательный разрыв текущей журналистской литературной критики и академического знания. И в этом смысле эта печальная традиция, она нас преследует ведь до сих пор. Она прервалась на какое-то время, и в 90-е годы, потому что большое количество академических ученых по разным причинам в 90-е годы стали писать в газеты, журналы. Здесь сидящие тоже этим баловались очень здорово. И надо сказать, что это очень сильно изменило облик той самой критики. Совершенно другая и глубина, и оптика, и видение по сравнению с той литературной критикой, которую сейчас Борис Семенович ностальгически прославлял. Я хочу сказать, что это интереснейший момент в истории литературной критики. И он очень сильно соприкасается, опять же, вот с тем комплексом проблем, который в этой книжке, вот через разные главы и, казалось бы, такие дискретные точки, в писании прослеживается. И то, что здесь хорошо объединены, странным образом, от революции до следующей революции и после, да, и позволяет просмотреть вот это поле. С одной стороны, выясняется, что мы вообще все равно существуем во многом в традициях. Может быть, позднесоветская литература, как история литературы как культурного института. И где происходили прорывы в разных точках.
Впрочем, попытка всеобъемлющей истории литературной критики постсоветского периода, о котором рассказывала Ирина Прохорова, судя по всему, скоро состоится в отдельном издании НЛО.
Голоса участников обсуждения книги «История русской критики советской и постсоветской эпохи» записала Тамара Лиленкова.